Глава восьмая. Снег торжествует. Гарри не мог пошевелить ни одним мускулом. Он лежал под мантией-невидимкой, чувствуя, как кровь хлещет из сломанного носа, горячая и мокрая, и заливает лицо. Из коридора доносились голоса и шаги. Первой мыслью Гарри было, что купе наверняка осмотрит, прежде чем поезд отправится в обратный путь. Но тут же пришло мучительное осознание. Даже если кто-нибудь заглянет в купе, его не увидят и не услышат. Оставалась одна надежда, что кто-то случайно зайдет сюда и наступит на него. Гарри никогда еще не чувствовал такой ненависти к Малфою, как сейчас, когда лежал на спине наподобие карикатурной черепахи, и кровь заливалась ему в открытый рот, вызывая тошноту. Надо же было вляпаться в такую дурацкую историю. Вот затихли последние шаги. Ученики столпились на темной платформе, было слышно, как они там болтают и шумно передвигают чемоданы. Рон и Гермиона решат, что он сошел с поезда, не дожидаясь их. К тому времени, когда они доберутся до Хогвартса, займут места в большом зале, несколько раз осмотрят гриффиндорский стол и, наконец, поймут, что Гарри здесь нет, он, несомненно, будет уже на полдороги к Лондону. Он попытался издать какой-нибудь звук, хотя бы захрипеть, но не смог. Тогда он вспомнил, что некоторые волшебники, такие как Дамблдор, умеют колдовать, не произнося заклинания вслух. Попытался призвать к себе выпавшую из руки волшебную палочку, мысленно повторяя «Акцио, волшебная палочка», но ничего не получилось. Ему казалось, что он слышит шелест листьев на деревьях вокруг озера и далекое уханье совы, но никаких признаков того, что его ищут, не было. И уж тем более, он чуточку презирал себя за эту мысль, нигде не раздавалось панических голосов, спрашивающих, куда пропал Гарри Поттер. С растущей безнадежностью он представлял себе, как вереница карет, запряженных фестралами, приближается к школе, и взрывы приглушенного хохота доносятся из той кареты, где Малфой пересказывает своим дружкам-слизеринцам, как он избил Гарри. Поезд дернулся, и Гарри перекатился на бок. Теперь он смотрел не в потолок, а на пыльную нижнюю сторону сиденья. Пол начал вибрировать. Это ожил, взревев паровоз. Хогвартс-экспресс отправлялся в обратный путь, и никто не знал, что Гарри остался в вагоне. Вдруг он почувствовал, что мантия-невидимка слетела с него, и чей-то голос у него над головой сказал: «Здорово, Гарри!» Сверкнула вспышка красного света, и к Гарри вернулась способность двигаться. Он приподнялся, упираясь в пол, сел, приняв более достойную позу, наспех вытер кровь с лица тыльной стороной ладони, поднял голову и увидел Тонкс. Она складывала мантию-невидимку, которую только что сорвала с него. — Давай-ка двигать отсюда поскорее, — сказала она. Окна уже заволокло клубами дыма от паровоза, поезд тронулся. — Пошли, будем прыгать! Гарри выскочил за ней в коридор. Тонкс распахнула вагонную дверь и спрыгнула на платформу, все быстрее скользившую мимо. Поезд набирал ход. Гарри тоже прыгнул, слегка покачнулся, приземляясь, но сразу выпрямился и успел увидеть, как сверкающий алый паровоз, разгоняясь все быстрее, исчезает за поворотом. Прохладный ночной воздух приятно холодил разбитый нос. Тонкс смотрела на него. Гарри было неловко и страшно досадно, что она нашла его в таком идиотском виде. Метаморфиня молча протянула ему мантию-невидимку. — Кто это сделал? — Драко Малфой, — с горечью ответил Гарри. — Спасибо, что... В общем... — Спасибо. — Не за что, — без улыбки сказала Тонкс. Насколько Гарри мог разглядеть в темноте, у нее были все те же мышиного цвета волосы и несчастное выражение лица, что и в ту ночь, когда он видел ее в норе. — Постой минутку спокойно. Я поправлю тебе нос. Эта идея Гарри не очень вдохновила. Он рассчитывал заглянуть в больничное крыло к мадам Помфри, который больше доверял по части исцеляющих заклинаний, но говорить об этом ему показалось неудобно, так что он встал неподвижно и зажмурился. «Эпискей!» — произнесла Тонкс. Носу Гарри вдруг стало очень жарко и тут же очень холодно. Гарри поднял руку и осторожно пощупал нос. Вроде все было в порядке. «Спасибо большое. Ты лучше накинь свою мантию и пойдем к школе», — сказала Тонкс по-прежнему без улыбки. Когда Гарри снова закутался в мантию, Тонкс взмахнула волшебной палочкой. Из палочки вылетело огромное серебристое четвероногое существо и умчалось в ночь.
— Это был Патронус?
— спросил Гарри. Он уже видел раньше, как Дамблдор передавал сообщение таким способом.
— Да, я хочу дать знать в замок, что ты со мной, чтобы они не беспокоились. Идем, не стоит тянуть.
Они зашагали по аллее, ведущей к школе.
— Как вы меня нашли?
— Я заметила, что ты не сходил с поезда. И я знала, что у тебя есть эта мантия. Подумала, что ты зачем-то спрятался. Увидела купе с задернутыми шторками, заглянула проверить.
— А что вы вообще здесь делаете? — спросил Гарри.
— Я теперь постоянно здесь дежурю, в Хогсмите. Дополнительная охрана школы, — объяснила Тонкс.
— Только вы одна дежурите или...
— Нет, еще Праутфуд, Сэвидж и Долиш.
— Долиш — это тот мракоборец, которого Дамблдор оглушил в прошлом году?
Он самый.
Они брели по темной пустынной дороге, следуя за свежими следами от колес. Гарри покосился на Тонкс из-под мантии. В прошлом году она была такая любопытная, даже иногда чуточку надоедливая, постоянно смеялась, шутила. А теперь Тонкс казалась намного старше, сделалась более серьезной и целеустремленной. Неужели это все из-за того, что случилось в министерстве? Гарри со смущением подумал, что Гермиона наверняка посоветовала бы ему как-то утешить Тонкс, поговорить о Сириусе, сказать, что она ни в чем не виновата, но он не мог себя заставить. Он вовсе не винил ее в смерти Сириуса. Тут она была виновата не больше других, уж во всяком случае не больше самого Гарри. Просто ему было тяжело разговаривать о Сириусе, и он всячески старался этого избегать. Так они и шли молча через холодную тьму. Длинный плащ Тонкс с шорохом волочился за ними по земле. Раньше Гарри всегда проезжал здесь в карете, и сейчас в первый раз заметил, как далеко до школы от станции в Хогсмиде. Наконец, он с облегчением увидел высокие каменные столбы по обе стороны ворот с фигурами крылатых вепрей наверху. Он замерз, проголодался, и ему не терпелось поскорее расстаться с этой новой угрюмой Тонкс. Но когда он протянул руку и толкнул ворота, оказалось, что они заперты.
«Алахомора!»
— уверенно произнес он, направив волшебную палочку на висячий замок. Но ничего не случилось.
«Здесь это не подействует», — сказала Тонкс.
«Дамблдор лично заколдовал ворота».
Гарри огляделся.
«Я могу перелезть через ограду», — предложил он.
«Нет, не можешь», — скучным голосом ответила Тонкс. «На ограде тоже заклинание против несанкционированного вторжения. Этим летом меры безопасности усилили в 100 раз.
— Ну, тогда, — сказал Гарри, которого начинало раздражать ее равнодушие, — мне, видимо, придется здесь заночевать.
— Вон кто-то за тобой идет, — сказала Тонкс. — Смотри.
Вдали у подножия замка показался раскачивающийся фонарь. На радости Гарри даже подумал, что сможет без труда перетерпеть сиплые разглагольствования Филча на тему о том, как нехорошо опаздывать и как в доброе старое время поддерживали дисциплину посредством регулярного использования тисков для больших пальцев. Только когда мерцающий желтый огонек был уже в футах в 10 от них, и Гарри стащил мантию-невидимку, чтобы его могли увидеть, он вдруг с отвращением узнал озаренные светом фонаря крючковатый нос и длинные сальные черные волосы Северуса Снегга.
«На-на»,
— хмыкнул Снег, извлекая волшебную палочку и прикасаясь ею к висячему замку, отчего цепи тут же разошлись в стороны, и створки ворот со скрипом распахнулись.
— Очень мило, что вы наконец-то соизволили явиться, Поттер. Хотя вам, по-видимому, представляется, что школьная мантия сильно повредит вашей красоте.
— Я не мог переодеться, у меня не было... — начал Гарри, но Снег перебил его на полуслове.
— Нет необходимости ждать, Нимфадора. Со мной Поттер в полной безопасности.
— Я думала, что мое сообщение примет Хагрид, — сказала Тонкс, нахмурившись.
— Хагрид, как и Поттер, опоздал на пир по случаю начала учебного года, так что я получил сообщение вместо него. — Кстати, — прибавил Снег, отступая в сторону, чтобы Гарри мог пройти в ворота, — любопытно было увидеть твоего нового патронуса.
Он с грохотом захлопнул створки прямо перед ее носом и снова коснулся замка волшебной палочкой.
Цепи, звякая, поползли на место.
«По-моему, прежний был лучше», — сказал Снег с нескрываемым злорадством в голосе. «Новый слабоват».
Снег повернулся, качнув фонарем. И Гарри на мгновение увидел потрясение и гнев на освещенном лице Тонкс. Потом ее снова скрыла тьма. Гарри двинулся за Снегом к школе. — Спокойной ночи! — крикнул он через плечо. — Спасибо! Спасибо за все! Пока, Гарри! Наверное, целую минуту Снег ничего не говорил. Гарри чувствовал, как его захлестывают волны ненависти. Такой сильный, что казалось невероятным, как это Снег не замечает ее жара. Гарри терпеть не мог Снега с самой первой их встречи, но окончательно и бесповоротно Снег восстановил его против себя своим обращением с Сириусом. Что бы там ни говорил Дамблдор, у Гарри летом было время подумать, и он пришел к выводу, что Сириус в ночь своей гибели помчался в министерство не в последнюю очередь из-за ехидных намеков Снега. Якобы он, Сириус, сидит в безопасности и прячется, пока другие члены Ордена Феникса рискуют головой, сражаясь с Волан-де-Мортом. Гарри не желал расстаться с этой мыслью, потому что это позволяло обвинить Снега, что было само по себе приятно. А кроме того, Гарри очень хорошо знал. Если есть на свете человек, который не огорчился из-за смерти Сириуса, то именно этот человек идет сейчас рядом с ним в темноте.
— Думаю, следует оштрафовать Гриффиндор на 50 очков за ваше опоздание, — сказал Снег. — Плюс еще, скажем, 20 очков за появление в магловской одежде. Я, пожалуй, не припомню другого такого случая, чтобы один из факультетов оказался с отрицательным количеством очков в первый же день учебного года. Даже еще не успели приступить к десерту. — По-моему, вы установили рекорд, Поттер.
Гарри показалось, что кипевшие в нем ярость и ненависть раскалились до бела. Но он скорее согласился бы вернуться в Лондон в обездвиженном виде, чем рассказать Снегу, отчего он опоздал.
— Надо думать, вы рассчитывали на эффектный выход, — продолжал издеваться Снег. — И поскольку летающего автомобиля на сей раз под рукой не оказалось, вы решили, что ворваться в большой зал в самом разгаре праздника тоже будет достаточно драматично.
Гарри молчал. Хотя у него было такое чувство, словно его сейчас разорвет на куски. Он знал, что Снег для того и вызвался пойти за ним. Ради этих нескольких минут, пока он может без свидетелей измываться и куражиться над Гарри. Наконец они подошли к ступеням у входа в замок. Огромные дубовые двери распахнулись, пропуская их в просторный, вымощенный каменными плитами вестибюль, и стали слышны смех, разговоры, звон тарелок и бокалов из раскрытых дверей большого зала. Гарри подумал, не надеть ли ему снова мантию-невидимку, чтобы незаметно добраться до своего места за длинным гриффиндорским столом, который как нарочно находился дальше других от входа. Но Снег как будто прочитал мысли Гарри. Он сказал,
«Без мантии пойдете у всех на виду. Я уверен, именно этого вы и добивались».
Гарри повернулся и шагнул прямо в широко раскрытые двери, лишь бы подальше от Снега. Большой зал с четырьмя длинными факультетскими столами и преподавательским столом на возвышении был, как обычно, украшен парящими в воздухе свечами, в свете которых тарелки на столах сверкали и переливались. Но у Гарри все расплывалось в глазах, и он видел только какое-то неясное мерцание. Он шел так быстро, что успел миновать стол Пуффендуя, прежде чем на него начали оглядываться. А когда несколько человек вскочили на ноги, чтобы лучше видеть, он уже высмотрел Рона и Гермиону, рванулся вперед и втиснулся на скамью между ними. — Где ты был? Ух ты! Что это у тебя с лицом? — спросил Рон, выпучив на него глаза, как и ближайшие соседи по столу. — А что с ним такое? Гарри схватил ложку и прищурился, разглядывая свое искаженное отражение.
— Ты весь в крови! — ахнула Гермиона. — Повернись-ка сюда!
Она взмахнула волшебной палочкой, сказала: «Тергео!» И засохшая кровь мигом втянулась в волшебную палочку. «Спасибо», — сказал Гарри, ощупывая ставшее совершенно чистым лицо. «Как выглядит мой нос?»
«Нормально», — ответила Гермиона с тревогой. «А как он должен выглядеть?» «Гарри, что случилось? Мы тут чуть не умерли со страху».
«Потом расскажу», — коротко ответил Гарри. Он заметил, что Джинни, Невилл, Дин и Симус насторожили уши. И даже почти безголовый Ник, призрак факультета Гриффиндор, подплыл поближе, чтобы послушать. «Но», — сказала Гермиона, — «не сейчас, Гермиона», — мрачным и многозначительным тоном произнес Гарри. Он очень надеялся, что все вообразят, будто его задержали некие героические свершения, желательно с участием парочки пожирателей смерти и дементора. Конечно, Малфой постарается растрепать правду кому только можно, но есть некоторая вероятность, что большинство гриффиндорцев его не услышат. Он перегнулся через Рона, чтобы взять себе пару куриных ножек и горсть чипсов, но не успел. Они исчезли, и вместо них появился десерт.
— Ты и распределение пропустил, — сообщила Гермиона.
Рон тем временем потянулся к огромному шоколадному торту. — Шляпа говорила что-нибудь интересное? — спросил Гарри, положив себе пирога с патокой.
— Да, в общем, то же, что и всегда. Советовала объединиться перед лицом врага и так далее.
— Дамблдор что-нибудь говорил про Волан-де-Морта?
— Нет, пока. Но он всегда произносит речь после окончания пира, правильно? Наверное, уже скоро.
Снег сказал, что Хагрид опоздал на пир.
— Ты видел Снега? Где это?
— спросил Рон, судорожно запихивая в рот куски шоколадного торта.
— Мы столкнулись по дороге,
— уклончиво ответил Гарри.
— Хагрид опоздал всего на несколько минут, — сказала Гермиона. — Смотри, Гарри, он тебе машет.